Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Максим Маков.
Программа «Профессия». И сегодня у нас в гостях человек, который, ну, профессия его как художник-концептуалист. Вот. А что такое концептуалист, ты понимаешь?
Понимаю.
Да? Да? Ну, вот сейчас будем разбираться. Евгений Гриневич, художник-концептуалист, декоратор интерьеров. Евгений, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Евгений. Вот давайте для тех, кто не понимает, кто такой художник-концептуалист, сразу разложим все по полочкам и объясним для наших слушателей, может быть, для Макса, если
да, для меня, пожалуйста, да. Я тоже...
Кто такой художник-концептуалист?
Да. На самом деле все достаточно просто. Мы можем сказать, что 20 век – это новый ренессанс и появление новых видов искусства и новых концепций. То есть, если когда-то в 15 веке, когда начинали творить ренессансные художники, произошел переход из религиозной живописи к некой светскости, если можно так сказать, то в 20 веке люди провозгласили, что искусство может быть уже сама мысль. И, в принципе, появление концептуализма связано как с французской школой, это был Дюшан с Фонтаном, и впоследствии кто-то даже говорит, что концептуализм специально придумали в Штатах, потому что как противопоставление Советскому Союзу, да, и связано, наверное, с таким художником, как Кошут, который первый сделал инсталляцию, которая, или акт искусства, который назывался «Три стула». То есть, что оно означало? Стоял непосредственно сам по себе стул, было описание на стене стула и была фотография стула. И в этом момент, о чем был этот акт, собственно говоря? О том, что в трех ипостасях мы все понимаем, что речь идет о стуле. Вот если говорить сейчас и разжевывать простым языком современное искусство, самое главное, как вы доносите тему. То есть, если вы понимаете, о чем идет речь, неважно, как вы будете описывать, допустим, любовь, да, или Новый год, но если людям станет понятно, о чем идет речь, значит, это, наверное, художественный язык, и тема была раскрыта и донесена.
Но современное искусство, насколько я вот помню, посещая музеи, какие-то выставки, оно настолько зашифровано, закодировано, что сразу с первого взгляда, ну, не совсем
так
не поймешь.
Так и тянем прочитать описание.
Да, 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 что же тут изображено?
Что хотел сказать художник?
Но, знаете, здесь опять-таки мы можем говорить две части. Мы можем говорить, что современное искусство связано с таким именем, как Пегги Гугенхайм, и она очень хорошо раскрывает вообще возникновение искусства, да, так как она... Собственно говоря, и вытянула когда-то Бранкузи, точно так же, как Пегги Гугенхайм когда-то Поллока вытянула и все остальное, да, и у нее как бы как раз-таки относительно Бранкузи было хорошее понятие, да, она говорит, я вижу эту скульптуру, и я понимаю, что речь идет о птице. Естественно, что точно так же, как когда-то жрецы, они говорили о том, что с Богом не надо говорить, да, друиды, например, они скрывали письменно, чтобы люди не были умными и передавали знания. Точно так же сейчас вокруг современного искусства выстраивают какой-то культ, да, то есть как бы они стараются сделать так, чтобы вы себя почувствовали дураками, и без отдельно кураторов, да, которые нам расскажут, допустим, почему какие-нибудь грубости там или прочее, это является современным искусством. Это не является критерием современного искусства. Искусство любое, оно должно проповедовать вечные ценности, оно должно проповедовать красоту, оно должно воспевать культ красоты, добра и всех остальных вещей. Все остальное – это наносное. И давайте говорить так, что точно так же, как опять-таки, если мы делаем переадресацию к тому же самому Ренессансу, да, то тут достаточно все просто. Есть жизнеописание, и первый человек, который придумал описание художника в биографию, это был Вазари, который был сам художником. И, соответственно, Вазари потом рассказал и про путь Леонардо да Винчи, и про все остальное, да, и как раз-таки Вазари, он вытянул художника прото-Ренессанса Паоло Учелло, да. То есть, соответственно, время расставит на свои места, что является искусством, что нет. В моем восприятии, я говорю ответ, что кураторский труд, и надо получать хлеб, кучу маркетологов и всего остального, которые убеждают нас, что это искусство. Это не является искусством, и, собственно говоря, то, что сейчас имело быть в Третьяковке, это личное свидетельство о том, да. Неважно, как вы это выражаете, если маленький ребенок, он рисует картину, и там мама, и мы понимаем, что это поздравление маме с Новым годом или с 8 марта, это искусство, и это его акт. Если нам надо додумывать, то это нет. Естественно, другой момент, что искусство современное связано с насмотренностью, да, и поэтому мы говорим, что современное искусство, оно должно быть интеллектуальным. Но опять-таки, знаете, сказать, что там вы ничего не понимаете, вы дураки, это современное искусство, это неправильно. Сделать так, чтобы вы поняли через какие-то современные методы. Вот это уже мастерство художника, и это то, что связано с понятием мастера.
А нужно ли изучать историю искусств для того, чтобы прийти, например, на выставку
современного искусства?
Чтобы понимать, например, тот же Ренессанс, что там было 4 периода, например.
Вы знаете что, есть очень хорошие, кстати, там, давайте я по-другому скажу. Вчера был памяти Антоновой, да, как бы там главного, ну, как бы мы знаем, это Гимини Поп, да, Пушкина, которая находится рядом с вами. Чем она знаменита? Кроме того, что она благодаря своей многолетней дружбе там решила имущественные права Морозовых-Щукиных, да, и, соответственно, картины с Спокойным путешествуют по миру. Мы знаем, что приезжал Шагал во времена Советского Союза, и благодаря дружбе с Фурцевой, а Фурцева, как мы знаем, по-моему, то ли французский посол в нее был влюблен, то ли что, одна из немногих стран мира, по-моему, Япония и Россия, куда привозилась вообще Мона Лиза, да, самая известная картина. Давайте с вами говорить так. Так вот, есть воспоминания там условно простых русских баб, которые замирали вокруг Мона Лизы. Им не надо было понимать, что это Мона Лиза. И давайте говорить так, ну, как бы, а Леонардо, он вообще не считал, что он художник. Леонардо да Винчи никогда не был художником. Сейчас официально признанных 16 его работ в мире, да? Из них два с непонятной атрибуцией, это Мадонна Лита, это то, что находится у нас в Петербурге. Спаситель мира, он отдельно, потому что его атрибуция и путь, его невозможно проследить. И простая русская баба, она понимает, что Джоконда — это красиво. Почему? Потому что для Леонардо его картины это был эксперимент психологии, это был эксперимент логики, это был идеальных пропорций, золотого сечения и всего остального. Это универсальный язык культуры. Почему мы замираем перед рублевскими иконами? Почему нам где-то понятен импрессионизм Ван Гога? И почему, допустим, мой любимый Гоген, который был уже, ну, опять-таки, почему и французские импрессионисты стали развиты после своей смерти? Да потому что современные художники, именно понятность разговора, да, опять-таки, она определяет стоимость искусства. В тот момент, когда художников начали наносить штормить, в этот момент и появился миф, что самые лучшие художники – это мертвые. Почему? Да потому что они не преподносят сюрпризов. Да? В современном мире, где художник, он может являться еще частью пиара, точно так же, извините, как в 90-е годы там пели под фонограмму, так сейчас некоторые современные художники рисуют, за них кто-то рисует, кураторы рассказывают, как это все великолепно, и поэтому происходит абсолютное какое-то смущение и непонятие. Это искусство, это не искусство. И, кстати говоря, про Россию самый простой способ понять, почему у нас такое вообще недоумение. В России нету современного искусства, потому что у нас отсутствует рынок перепродажи предметов. То есть, понимаете как, у нас есть рынок интерьерных решений. А мастеровые, допустим, Тициан, Леонардо, они были мастеровыми, они были гениальными художниками, которые выдавали хороший, стабильный результат. И, кстати говоря, там опять-таки про итальянское возрождение, Караваджо, он, у него вообще не было художественного образования, на секундочку, да, но у него заказывали картины кардиналы, которые его отстаивали, да, там, и ограждали от всех, потому что понимали талант, гениальность. Но уже на момент их жизни, да, опять-таки мы говорим про Тициана и знаем известный случай, когда у него падают кисти, и король говорит, что мне не стыдно поднять кисти для самого Тициана. То есть на тот момент их уже картины были, являлись культом.
Ну, а Ван Гога, как мы помним, как вы сказали, хороший художник, мертвый художник. Только после смерти-то и признали.
Потому что это было связано с таким искусствоведом, как Валар. И точно так же, когда началось исследование Ван Гога, был известный факт, что он в какой-то из деревень лечился. По-моему, это в Пушкинском, портрет какого-то из докторов. И когда исследователи начали кататься, да, они приезжают, говорят, слушайте, у вас здесь лечился такой-то Ван Гог. Он говорит, да, слушайте, он мне картину подарил, он ее курятник, заколотил его картиной. И так была найдена одна из картин. Почему? Потому что не зря римляне говорили, Ars longa vita brevis, искусство это то, что нас переживет. И искусство сейчас, особенно классическое, это единственный понятный способ инвестирования.
Евгений, а вот от сегодняшних времен, вот 21 век, 2022 год, что-то дойдет через 100 лет от нас, ваши какие-то работы, я не знаю, других художников, именно России, я не беру там мир.
Слушайте, но Россия показала, вы знаете что, я свято верю, что сейчас у нас, я в принципе об этом писал в российской газете, Как бы это пафосно ни звучало, что у России есть смысл дать какие-то работы. Почему? Потому что Россия в мире, по сути, ценится двумя периодами. Это рублевские иконы, и это начало 20 века. Мало о чем кто знает, допустим, работы Кандинского, они в принципе не присутствуют в свободной продаже. То есть в настоящий момент, как бы сам по себе культурный код времени, он такой и предполагает абстракции, да, что мы люди, помните, как в Библии, не ешьте друг друга, да, и люди зачастую даже не готовы смотреть друг на друга, поэтому сейчас и популярны абстрактные работы, либо классические, потому что они гармоничные. Если мы хотим видеть, то мы хотим видеть красивых людей с работ Ренессанса, либо мы хотим видеть цветовые пятна абстракции надежды 20 века, когда был технологические изменения. И тогда как раз-таки и появляется русская школа. Извините, начало 20 века, потом уже Пикассо с его кубизмом, но изначально это был Леонтьев, это было наше Серебряково, это был Филонов, это был Кандинский, это появление Шагала. И я думаю, что сейчас, а что такое художник, да, опять-таки, сейчас выставка в Пушкинском, художник это алхимический котел, да, то есть, допустим, то, что для одного человека мало, для творческого человека, да, это два шага в карьере, Высоцкий тот же самый. Слушайте, для того, чтобы написать такое количество стихов, ему надо было переживать вот этот вот внутренний коллапс, да? И я считаю, что сейчас то время, когда мы создаем новый культурный код, и именно мы можем создать что-то новое, хорошее, красивое. Единственный момент, что здесь должен быть баланс. Сейчас это будет вряд ли признано, но точно так же, как в случае с нашими, тем же самым Малевичем, да, или Кандинским, или Филоновым, это будет принято через 100 лет. Потому что, конечно, классическое искусство и настоящее искусство, оно видно с позиции исторической перспективы.
Возвращаясь к вашим словам, что в России нет современного искусства, тогда то, что мы видим в том же самом музее современного искусства или в других, на других каких-то показах, выставках, это что? Это все фейк получается?
Нет, смотрите, изначально давайте с вами разберемся, откуда появилось искусство. Первое искусство – это наскальная живопись. То есть искусство, по сути своей, она несет сугубо утилитарную функцию. Это какое? Украшать интерьеры. Неважно какие. Это может быть жилые интерьеры, общественные интерьеры, это могут быть религиозные интерьеры. И в определенный момент, да, жрецы поняли, что искусство, и то, что как бы говорят, что искусство имеет великую силу, да, целительную, духовную, да, заходя в храмы, мы, видя все эти фрески, а, допустим, если это католический храм или православный храм, усиленные хоровыми акапеллами, да, мы входим в какое-то душевное состояние, да, почему, допустим, вот к вашему разговору про насмотренность, да, стоит лавочка перед картиной. Потому что вы можете иметь возможность поговорить с искусством, пообщаться, приобщиться. И вопрос заключается в том, что, естественно, есть отборка и есть выборка, да, о том, о чем я говорил, что те художники, о которых описывает Вазари, кто-то из них был забыт, это были, ну, те же художники, которые творил в одно время с Леонардо. И точно так же из русской школы, то, что мы сейчас видим в Третьяковке, да, кто-то забыт, кто-то временем был вытянут, да, точно так же, как Мане там с каких-то. То, что мы сейчас видим в музеях современного искусства, если хотите, то это выставка достижения народного хозяйства. Это тот, кто со временем может войти в диалог со временем. Потому что искусство и художник, это, к сожалению, это диалог со временем. Это, наверное, вызов бесконечности, вызов времени, в котором изначально ты понимаешь, что бесконечность и время тебя победит.
Евгений, хорошо, а вот такой еще момент, тематика сегодня современного искусства. Вот у вас в этом году было три проекта, вы воссоздали, верно я говорю?
Но, может, я ошибаюсь немножко? У меня было два моих персональных проекта, у меня был весной проект «Обратная молитва», это был реквием, потому что у меня мама, к сожалению, от ковида ушла в прошлом году, мы делали в музее Цветаевой. У меня был проект, который буквально недавно...
«Старомосковский завтрак», да?
Нет, это немножко другое. У меня был проект, который сейчас в марте закончился. Это был «Криптомгновений». И у меня одновременно, ну, как декоратор, как художник и в рамках поддержки, у меня есть коллаборация с музеем Тропинина, который, опять-таки, недалеко от вас находится. Я делал для них инсталляцию «Старомосковский завтрак» в рамках выставке начала 20 века художников я делал инсталляцию тоже «Чайка», и сейчас в рамках, как бы, я поддержал как художник и как сопродюсер, мы сделали проект «Удача гения», это про самого известного московского портретиста Василия Тропинина, то есть сейчас идет проект в музее Тропинина. Это отражение эпохи. Если хотите, это глянцевый журнал начала 19 века. Портреты, в которые хочется всматривать. Это русский романтизм. Поэтому, ну, приглашаю всех в музей Тропинина. Это, безусловно, интересно.
Как... Но эти проекты предложили вам, вам предложили. А вы когда сами выбираете тему для проекта, для
картины? Нет, смотрите, с музеем Тропинина я сработался, потому что у нас с ними уже есть дополнительная коллаборация. Я выступаю уже как художник интерьеров, ну и как бы помогаю, да, как архитектор. А «Обратная молитва» и «Криптомгновение» — это сугубо мои проекты.
Но вы про маму понятно, а вот криптовалюта, «Криптомгновение», почему вы решили взять вот эту вот тему? Я хочу понять, откуда художник сегодня берет темы?
Современный,
современный, да, художник.
Смотрите,
и что это, какие темы могут быть?
Слушайте, ну «Криптомгновение» — это вообще у меня как QR-код. Он развернулся благодаря моей собаке. Вот.
Она какая... Собака стала инициатором.
Нет, темы, собака, да, стала инициатором, потому что это был март-апрель. А у меня было достаточно тяжелое время по работе, но у всех было тяжелое время, март-апрель. А... Во-первых, как бы оно для меня было сложно, в том числе, потому что у меня была очень большая операция. А вот апрель я приходил в себя, и, честно говоря, не хотел видеть людей. Но мне было сложно, да, там после операции вклиниваться в работу, все остальное. И для меня самое счастливое время по сей момент это с 6 до 8 часов утра. Я живу на Рождественском бульваре. У меня замечательная американская акита, самый красивый пес на бульварах, когда мы 2 часа гуляем до высотки на Котельниках и назад возвращаемся. И я для себя заметил, что реально утром жизнь, она другая. Понимаете как? Я, во-первых, научился смаковать время. То есть я вам могу сказать, когда на чистых прудах исчез лед. Я начал обнаруживать вещи, которые мы не замечаем в каждодневной жизни, как раскладывают в магазинах еду на полках, да, то... Я не знаю, как вам объяснить. Я реально начал...
Ну, понятно, да, стали замечать то,
на
что
детали,
глазом...
Да, я начал день замечать, что время, оно как осязаемо. Почему? Потому что до этого... Да, потому что до появления собаки, 9 часов утра, у меня уже звонок из Екатеринбурга или из Новосибирска, я вскакиваю, пытаюсь изобразить серьезность, что я в теме, параллельно думаю, как мне чистить зубы, куда 20 мест, я опаздываю. То есть здесь, по крайней мере, 6 до 8, почему это время там и для монахов во всех культурах мира, да, это сакральное время на самом-то деле. И я увидел, как вообще время разворачивается. Во-вторых, когда на пустых бульварах, да, вот чистопрудные, он принадлежит кому в 6 часов утра летом? Во-первых, для меня было удивление, что подметают сугубо русские люди, да, ну как бы...
Славяне.
Но нет, русские, приезжающие из Краснодарского края, да, наши, тут даже не вопрос славяне, что они живут своей жизнью, они живут в общежитиях, они приезжают вахтовым методом, да, там, они как бы вот убирают там 6 до 8, чтобы нам сделать красоту. Причем это, да, безобразие незаметно. В один день растут тюльпаны, на следующий день примулы. За 2 часа налетает бригада, и никто не замечает. Для нас обыденность то, что вот есть цветочные клумбы. Изначально у меня, конечно, был фотопроект, посвященный, честно говоря, дворникам, да, потому что с 4 до 8 часов утра, ой, 6, это на полном серьезе, это либо пьяные, которые не разошлись с клубом, или какие-нибудь вечно довольные бомжи, как этот Гарик Сукачев, да, там этот веселая публика. Ну, пса у меня зовут Лорд, его уже все бичи знали, и они говорили: слушай, давай в рамках импортозамещения, почему Лорд, пускай он будет графом. Вот, то есть это как бы смешно, но на самом деле там даже до таких перлов доходило. То есть это пьяные, это собачатники, это, кстати, на удивление спортсмены, которые бегают. И у меня удивление то, что растяжку какие-нибудь 80-летние дамы делают. Да, то есть такая вот вообще...
Другая жизнь,
да. Это жизнь, которая вот этими человекопотоками, она не замылена. И ты идешь, ты это все видишь.
Господа, вот это художник как раз, а это история, как он выбирает темы для своих работ. Вот Лорд стал, значит, вернее, подсказал эту тему,
вот этой,
да, «Криптомгновение».
Это главный пес-концептуалист.
Евгений, у нас прям 4 минуты остается. Такой вопрос. Сегодня художник, ну, будем говорить, современный художник, это человек голодный или человек сытый? Заработать можно? Вы говорите, мало кто что покупает у нас сегодня в стране. Ну, для кого вы работаете?
Да, различные мероприятия, где продаются работы.
Знаете что, давайте так, я корректно уйду от этого вопроса фразой своего любимого художника Пабло Пикассо. Я предпочитаю предпочитаю быть бедным, но с деньгами.
Все ясно. А вы как можете оценить московскую именно перенасыщенность различными событиями, выставками, какими-то спектаклями? Или наоборот, не хватает места? Вы знаете, не хватает что? Вот этих вот ярких каких-то еще более вспышек?
Вы знаете, здесь 50 на 50. А с одной стороны, я понимаю, что Москва – это самый крутой город в плане культуры в мире. И это не просто слова. Если мы возьмем количество музеев и театров, это номер один в мире. Но, с другой стороны, это можно, знаете, с чем сравнить. Есть советская эстрада, да, которая была подвержена четкой критике, ну, как бы цензуре. И половина песен «Надежда», «17 мгновений весны», там, я не знаю, там, любые, «Эхо любви». Даже в моем возрасте или молодежь, они слышат, они их подпевают, да. И количество сейчас попсы, которое есть, которое между нас проходит фоном, и мы не понимаем, что от этого останется. Поэтому еще раз, все рассудит время. То, что есть из чего выбирать, это, наверное, хорошо, но главное, чтобы за изобилием, да, мы не утратили суть.
А людям интересно вообще ходить, как вы думаете?
Вот, на выставке, быть, да, мероприятия, они ходят, потому что, ну, где-то про это
прочитали.
Ну,
это модно, да, пошла, например, там какая-нибудь Ксения Собчак, надо сходить тоже
посмотреть.
На брата
Ивана в Пушкинский музей, потому что все идут туда, и мне нужно пойти, и я буду ходить и делать фотографии себя на фоне картин.
Это то же самое, как в Пушкинский, когда привозили Боттичелли, если помните, и очереди выстраивались. А зачем вы стоите? Ну как, ну это же и картина, надо посмотреть, весь Бомон посмотрел
Москву. Если таким образом они прикоснутся к вечности, это уже хорошо. Пускай они узнают о том, что есть Боттичелли. А дальше, вы знаете как, неважно, как вы кидаете зерно, важно, как это зерно прорастет. Если кто-то пойдет смотреть на Боттичелли, потому что его смотрела Собчак, и через время он будет хотя бы знать, что это Боттичелли, и сможет об этом сказать. А может быть, он вспомнит, что Боттичелли творил во Флоренции, что он был там четвертым сыном своего отца, и Боттичелли — это его псевдоним, который откуда-то взялся, да. А вообще, как появилась весна и сколько она рисовалась, это уже другие вещи, да. Но у Боттичелли, кстати, безумно потрясающий темный фон, и, конечно, все говорят про рождение Венеры, но весна — это безупречный гимн человеческой жизни. И вообще человек.
Мне кажется, только художник настоящий может сказать, у него потрясающий темный фон. Вот я стою, смотрю, да, фон темный.
Ты начинаешь обратить внимание,
то, что он потрясающий, да, я даже и не думал об этом. А какие-то планы есть, куда сходить, посмотреть работы Евгения,
где? Слушайте, пока нет, потому что один проект мы поставили на стоп весной по определенным причинам. Надеюсь, что скоро мы о нем сможем громко заговорить, что хочу я поработать с Юсуповыми. 100% 3 марта открывается моя выставка в Новосибирске. Это будет называться по латыни «Деи Сибираки», «Сибирские богини». То есть я раскрываю пласт, начиная с архетипов, начиная с древности, заканчивая образ русской бабы, которая валила лес и одевается, конечно, потом надо в костюмы.
Я теперь понимаю, почему в Новосибирске устраивается показ.
Да, нет, слушайте, я там могу вытянуть хорошее музейное собрание. Ну, кстати говоря, раскопал удивительную вещь, которую сейчас женщинам придется ко двору. Так как было два племени и два типа, это были собиратели либо охотники, у племен охотников женские украшения считались всегда оберегом от злых сил. Поэтому, девушки, когда мужики говорят, что нет денег на драгоценности, говорит, что это самый лучший оберег.
Евгений Гриневич, художник-концептуалист, декоратор интерьеров. Спасибо большое, Евгений. Спасибо. Удачи вам и много-много интересных светлых мыслей.
Благодарим.
Марина Александрова, оставайтесь с радио, говорит Москва.